понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это Радио Крым Реалии. У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите прямые видеотрансляции эфира и читайте наши материалы.
Тема дня.
Сегодня исполняется 3 года указу о проведении антитеррористической операции на Донбассе, подписанного в 2014 году Александром Турчиновым, исполнявшим тогда обязанности президента Украины. За это время формально необъявленная война на востоке страны унесла жизни более 10 тысяч украинских военных и мирных жителей. В течение 3 лет украинцы каждый день смотрят и слушают новости с фронта. Война на Донбассе определяет политическую повестку страны. Как военные действия на востоке изменили Украину? Правда ли, что благодаря аннексии Крым не превратился в Донбасс? Или же аннексия стала отправной точкой российской агрессии на востоке Украины? При каких условиях может закончиться война? На эти вопросы попытаемся ответить сегодня в программе после короткого сюжета.
100 слов по теме.
Пророссийские сепаратисты захватили админ здания в Донецке и здание СБУ в Луганске 6 апреля. На следующий день была провозглашена так называемая Донецкая Народная Республика, а спустя 3 недели так называемая Луганская Народная Республика. Самопровозглашенные власти назначили псевдореферендумы о самоопределении на 11 мая. Вооруженные боевики начали захватывать административные здания в других населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Уже 13 апреля на то время исполняющий обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале в Украине антитеррористической операции.
Це не війна між українцями. Це штучно створена ситуація протистояння, яка має на меті послаблення та знищення самої України. Росія сьогодні засуджує весь цивілізований світ. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням збройних сил України.
Антитерористична операція розтягнулась на 3 года, а в ній были и масштабные военные сражения, битва за Иловайск, Донецкий аэропорт и Дебальцево. Украинская власть заявляет, что группировки ЛДНР финансирует Россия. Она же поставляет оружие и отправляет своих военных на украинскую территорию. Российская сторона говорит о поддержке так называемых молодых республик и не признает участия в военных действиях своей армии. За 3 года военных действий на Востоке Украина потеряла более 2500 военных. Об этом 14 апреля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Протягом минулих 3 років в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України віддали своє життя 2652 військовослужбовця. 9578 військовослужбовців дістали бойові поранення.
В Міністерстві іноземних справ України підсчитали, за 3 года воєнного конфлікту в країні погибло більше 9800 чоловік, около 23 тисяч ранених, майже 1 800 000 українців стали вынужденными переселенцами. Валерія Максимова для Крым Реалії.
100 слов по темі.
Як зв'язано аннексия Крыма и оккупация Донбасса? Можно ли говорить о том, что если бы не было аннексии Крыма, то оккупация Донбасса не произошла бы? Очевидно, что для российского политического руководства, несмотря на различия в статусе между временно аннексированным Крымом и временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, это территория, которая должна находиться в сфере влияния России. Собственно, не только эта территория. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей крымской речи четко обозначил границы российских претензий, которые, по сути, включают в себя весь восток и юго-восток Украины. А если вспомнить о исторических претензиях Москвы, не имеющих, впрочем, никакого фактического обоснования в прошлом, то включают и украинский центр, так называемую Малороссию, одну из первых колоний Российской империи. Очень важно понять, Как повел бы себя Владимир Путин, если бы не было Крыма? Но, с другой стороны, важнее понять другое. Почему аннексия Крыма привела российское политическое руководство к войне на Донбассе? На это есть простой ответ. В Москве не понимали разницы между Крымом и Донбассом. Как с точки зрения состава населения, так и с точки зрения военно-политической составляющей. Вооруженные силы Украины, дислоцированные в Крыму, формировались достаточно своеобразным образом. Служить в них в основном брали людей, которые были уроженцами все той же крымской автономии. И они оказывались соседями и по службе, и по дому, как это нередко бывало в Севастополе, военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Когда началась аннексия Крыма, семьи этих людей оказались заложниками оккупантов. Владимир Путин повторил знаменитый прием одного из своих предшественников в Кремле, члена политбюро ЦК ВКПБ, народного комиссара обороны Советской России Льва Троцкого. Успех Красной Армии во многом базировался на том, что семьи ведущих военных специалистов этого бандитского формирования, тех, кто работал в штабах, тех, кто составлял планы успешных военных операций Красной Армии против вооруженных сил России, семьи этих людей находились в заложниках у красных. Еще одна гениальная идея Льва Троцкого, потом воспринятая его преемниками в Советском Союзе и Гитлеровском Рейхе, заградительный отряд. Это будет играть свою роль уже на Донбассе. Владимир Путин в интервью зарубежным журналистам с удовлетворением скажет, что готов поставить украинских женщин и детей впереди наступающих отрядов своего воинства. Начинать войну в Крыму за территориальную целостность Украины, имея в распоряжении людей, вынужденных думать о судьбах своих семей и заложников, было практически невозможно. И на это наложилась фактическая деградация украинской государственной системы, преданной президентом Януковичем, премьер-министром Азаровым, министрами обороны и внутренних дел, главой службы безопасности Украины, начальником генерального штаба, командующим военно-морскими силами Украины, списку предателей нет числа. Поэтому операция в Крыму произошла так, как произошла. Крым был оккупирован без значительных человеческих жертв. Только несколько человек с украинской стороны стали жертвами этой агрессии. Это опьянило Владимира Путина. Он поверил, что может стать президентом страны, которая будет оккупировать территории, просто устраивая парады. Так, как в начале своего бесславного правления оккупировал Европу один из предшественников Путина с точки зрения амбиций и желаний, рейхсканцлер Адольф Гитлер. Но на Донбассе была уже другая ситуация. Украинский народ стал формировать добровольческие батальоны, готовые остановить оккупационные войска и российских диверсантов, которые направлялись на эту территорию по прямому указанию политического руководства страны, которых вербовали на неправое дело прямо в российских военкоматах. Тех самых военкоматах, где в 1941 году люди записывались на войну за защиту Отечества. Это было двойное предательство. Это было предательство Украины и предательство этих самых людей, которые полегли за освобождение Советского Союза от оккупантов. Их дети и внуки стали новыми оккупантами, новыми наследниками Рейха на украинских землях. Добровольческие батальоны стали частью кампании по освобождению своей территории, в которой естественную главную роль играли вооруженные силы Украины, уже лишенные вот этой ситуации с семьями-заложниками. Государство быстро переформировалось на новых цивилизационных началах. По сути, Украина перестала быть Советской Республикой и стала настоящей цивилизованной европейской страной. Примером для России и других остающихся в Средневековье бывших Советских Республик. Результаты были ошеломляющими. Большая часть территории Донбасса была освобождена от захватчиков. И тут, как мы знаем, у Владимира Путина сдали нервы. Главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации тайно санкционировал участие собственных вооруженных сил в оккупации украинских земель, уже регулярных. Так произошла катастрофа под Новоазовском, Иловайский котел. Ну а дальше Минск-2. И сейчас значительная часть территории Донецкой и Луганской областей находится под российской оккупацией. Тот блицкриг, о котором мечтал Владимир Путин, не состоялся. И, по сути, повлиял на статус Донбасса. Если Крым, вопреки всем международным обязательствам Российской Федерации, включен в состав этой страны, превратившейся в государство с неопределенными с точки зрения международного права границами, то так называемые Донецкая и Луганская народные республики до сих пор являются отвратительными лимитрофами на украинском теле. Минские соглашения, одобренные Владимиром Путиным, соглашения, которые он заставил подписать двух своих марионеток Захарченко и Плотницкого, считающихся руководителями этих так называемых республик, вообще не предусматривает их существование. Речь идет лишь о переходном периоде, после которого отдельные районы Донецкой и Луганской областей будут играть такую же роль в украинском государственном устройстве, как и вся остальная территория страны. Согласившись с этим естественным развитием событий, Кремль, тем не менее, не собирается выполнять Минские соглашения. Вместо этого руководители России продолжают санкционировать ежедневное убийство украинских граждан своими диверсантами и наемниками на линии разграничения между освобожденной территорией Донбасса и территориями, которые контролируются Москвой. Собственно, эта дестабилизация с момента победы украинского народа на Майдане 2013-2014 годов и является основной целью российского политического руководства. И эта дестабилизация стала причиной санкций, которые серьезно влияют на российскую экономику, и я думаю, сейчас уже стали серьезной проблемой для Москвы. Именно об этом говорил во время своего последнего пребывания в российской столице государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, четко указавший министру иностранных дел Сергею Лаврову, что без выполнения Минских соглашений, без ликвидации украинского кризиса, не может быть никакого улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами. У нас на связи волонтер, руководитель благотворительного фонда помощи армии «Вернись живым» Виталий Динега. Здравствуйте, Виталий.
Да, добрый вечер.
Вот если поговорить о этих 3 годах антитеррористической операции на Востоке, можно ли сказать, что она результативна и во что она, в принципе, может перейти в будущем?
Ну, Виталий, если учесть, что я сейчас нахожусь в Краматорске, как бы, да, который там еще 3 года назад был оккупирован, то, наверное, она успешна. Я вот сижу, смотрите, вон, все нормально, как бы там, люди отдыхают, у всех все хорошо, как бы. Там, как минимум, если мы возьмем крайнюю станцию, куда можно было доехать еще 3 года назад, да, там это Барвенково, вот, и сейчас это мы можем доехать до Авдеевки спокойно, и там живут люди, пусть и не очень хорошо, как бы, то мне кажется, что как минимум она была успешна. Вопрос в том, насколько вообще Украина была на нее способна. Мне кажется, что то, что сделала Украина, это тот максимум, на который она была способна, исходя из тех ресурсов, которые у нее были 3 года назад.
Давайте мы сейчас послушаем нашего, у нас есть звонок от слушателя, Виталий, продолжим наш разговор. Да, говорите, здрасте.
Алло.
Да, говорите.
Вы вот говорите, что
представьте, пожалуйста,
на Донбассе идет антитеррористическая операция. Но это ведь настоящая гражданская война, которую развязал Турчинов.
Нет, я думаю, это я услышал вашу оценку, и я не принимаю ее в качестве пропагандистской. Украина не начинала войны на Донбассе. Антитеррористическая операция на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей началась после захвата российскими диверсантами и наемниками. Тогда это вообще были только диверсанты, граждане России. Административных зданий на территории Донецкой и Луганской областей, о чем недвусмысленно рассказал в своих многочисленных интервью и заявлениях гражданин Российской Федерации, сотрудник специальных служб Российской Федерации Стрелков Гиркин. Так что ни о какой гражданской войне на территории Украины говорить не приходится. Вы сейчас лжете. А вот о оккупации территории, о том, что украинцы на оккупированных территориях являются заложниками государства-оккупанта, говорить нужно. И о том, что эти люди рано или поздно будут освобождены в результате политических или военных процессов, как о том говорят украинские руководители, тоже говорит нужно. Между украинцами нет никаких разногласий, а между Украиной и путинским режимом есть цивилизационное разногласие. О чем, опять-таки, вы можете узнать, прочитав материалы пресс-конференции государственного секретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москве. Там господин Тиллерсон четко и недвусмысленно эти разногласия излагает, как от имени Соединенных Штатов, так и от имени всего остального цивилизованного мира. Так что читайте, слушайте и верьте госсекретарю США. Виталий?
Да, ну а что, я тут могу добавить?
О гражданской войне? Вы видите гражданскую войну в Краматорске?
Не, вы знаете, давайте вспомним вообще, что у нас произошло. Да, там не так давно. Да, там всего 3 года назад у нас начали свозить внезапно. Начали свозить автобусы ребят из Ростова, из Таганрога, в Донецк, Харьков. Там, ну, если мы посмотрим видео с тех митингов, мы увидим там Моторолу даже за спиной, как бы у людей, которые что-то вещают. Ну, о чем тут можно говорить? Какая гражданская война, какой-то, ну. Это какой-то настолько уже утомивший всех штамп российской пропаганды, что, ну, это как-то даже смешно.
Вот. Ну, тем не менее, этот штамп активно используется, к сожалению, не только в самой России для оболванивания населения этой страны, но и на Западе.
Ну, Виталий, а данные российские прессы о том, что у ДНР там танков в 2 или 3 раза больше, чем у нас. Там самое большое количество танков в Европе больше, чем у Германии. Как бы, ну, о чем мы говорим? Откуда они? Из каких шахт они их достали? Какая гражданская война? То есть, можем посмеяться вместе, как бы. Знаете, это пусть они говорят, что говорят, а мы будем укреплять армию.
Но, опять-таки, тут вопрос все-таки существует еще с населением, которое действительно находится на оккупированном территории. Потому что эти люди, так или иначе, они вынуждены вписываться в ту систему власти, в ту систему управления, которую Россия на этих территориях выстраивает. Это, кстати, касается как Донбасса, так и Крыма. Люди не могут жить без документов, которые им выдают оккупационные власти. Люди вынуждены пользоваться российскими рублями, валютой оккупации. Люди вынуждены смотреть российские средства массовой информации, которые постоянно их оболванивают и сообщают им ложь как о ситуации в России, так и ситуации в Украине. То есть гражданская война, не гражданская, но формируется пласт людей, зависимых от оккупанта, как примерно при Гитлере на территории Украины.
Виталий, более того, там дети в школу ходят. Вы представляете, чему их там учат с той стороны?
Ну, представляю, я ходил в советскую школу. Я знаю, чему там учат детей.
Я думаю, там похуже. Честно говоря, как бы, ну, в советской школе все-таки были какие-то там общие, скажем, человеческие ценности, которых, как бы, с той стороны, если вы посмотрите их новости, то их нет. Там, я не знаю, это какой-то средний век. Там. Но от, ну, там, от какой-то нездоровой пропаганды чего-то похожего на религию до там, тотальной ненависти по национальному, религиозному, там, сексуальному, любому другому признаку. Это ужасная какая-то раковая опухоль, которая обречена, как любая раковая опухоль, умереть с носителем. Носитель – это и Россия. Все, по-моему, очень просто.
А скажите, Виталий, вот когда вы говорите о освобожденной территории Донбасса, о Краматорске, например, вы чувствуете, как меняется там на общественное настроение и в какую сторону?
Ну, знаете, тут как бы люди, скажем так, я не сильно общаюсь с местными, но то, что вижу, как бы я, это то, что они как минимум рады, что у них не Авдеевка и не, извините, не Ясиноватка, в которых сейчас гораздо более грустно. То есть мало кто из людей, которые здесь живут, хотели бы сейчас оказаться, например, в Ясиноватке, которая, в принципе, до войны, как бы, ну, она была там сравнима по уровню жизни с Краматорском. Там, простите, вы сказали очень много важных вещей о том, что там культурные различия, там о том, что они вынуждены слушать новости. Люди там просто банально бедно живут. Люди ходят через блокпосты на нашу территорию, чтобы купить поесть. Тут это в 2-3 раза дешевле. И это для многих людей здесь, ну, к сожалению, но важнее. И они с этим тоже должны как-то жить, с таким уровнем жизни. То есть у меня есть знакомая, которая там воюет, например, с нашей стороны, но они вынуждены, они передают деньги своим родственникам там, потому что им не хватает банально на еду, на медикаменты и все такое. Таких ситуаций у нас тоже много. У нас много людей, которые воюют, они оттуда, и у них там кто-то остался.
Вы знаете, о чем еще хотел с вами поговорить, Виталий? Мне важно понять, вот что происходит с вооруженными силами, потому что мы знаем, что вооруженные силы, когда они долго стоят вот в положении то ли резерва, то ли боевой готовности, а это то положение, в котором они оказались в результате, собственно, антитеррористической операции, это тоже не самое лучшее состояние для армии. И вот что можно сделать, чтобы сохранить боевой дух в условиях, когда проблемы неизбежны, я бы сказал?
Ну, это целый комплекс мероприятий. Во-первых, как бы это должна быть профессиональная работа психологов с людьми. То есть у нас, к сожалению, с этим большие проблемы. Мы бы хотели, то есть, эту тему развивать как волонтеры дальше. Но в стране тотальная проблема вообще в принципе с профессионалами и с профессиональными психологами в том числе. Первое, второе, должны быть качественные, как бы не количественные, а именно качественные учения, которые бы людей мотивировали развиваться. Подразделения, которые высококвалифицированы, которые постоянно держат себя в тонусе, как, например, Альфа СБУ, там, да, ГУР МО, третий полк спецназа, да, им как бы нет особо там времени разлагаться, потому что армия, которая не наступает, она будет разлагаться. С другой стороны, мы не можем сейчас наступать, соответственно, нам надо как-то, удерживая, набирать силу, не разлагаясь при этом. Мы, извините, за 3 года войны создали там около 10 новых бригад. Извините, это тоже это огромная работа, колоссальная работа. То есть у нас сейчас подразделений в 2 раза практически больше, чем было до войны. И это, ну, это колоссальный труд, который позволяет, это фактор сдерживания очень сильно. Вот, и нам эту работу надо продолжить, довести до ума, потом можно будет уже и думать о каких-то там военных действиях.
Спасибо. Напомню, что мы беседовали в нашей программе с руководителем благотворительного фонда помощи армии «Вернись живым» Виталием Денегой. Он был у нас на связи по скайпу из Краматорска, одного из городов, которые были освобождены украинскими вооруженными силами в ходе антитеррористической операции, начавшейся 3 года назад в Украине. Ну, мне осталось буквально пару минут, чтобы рассказать вам, что будет дальше. А дальше будут обостряться российско-американские отношения из-за Сирии. Все попытки Вашингтона призвать Москву не столько даже к порядку, сколько к участию в реальной антитеррористической коалиции и отказу от поддержки человеконенавистнического режима Башара Асада будут оканчиваться новыми и новыми конфликтами между Москвой и Вашингтоном. Возможно, новыми санкциями. Возможно, ослаблением дальнейшего влияния Москвы на международной арене. И это точка деградации российско-американских отношений, о которой говорит как государственный секретарь Тиллерсон, так и президент России Владимир Путин, станет одновременно точкой эрозии самого российского политического режима. Политической, экономической, социальной. А эрозия российского политического режима приведет к тому, что Москва начнет сбрасывать балласт. Прежде всего в виде оккупированных ею территорий или тех территорий, которые она контролирует все эти годы. Первые из этих территорий, безусловно, будут Донецк и Луганск. Это будет первое, от чего откажется Кремль, под тем или иным относительно благовидным предлогом. Следующей из этих территорий будет Приднестровье, которое под тем или иным предлогом будет реинтегрировано в состав независимой республики Молдова. Затем придет очередь Абхазии и Южной Осетии. Россия может отказаться от признания их независимости и согласиться на процесс переговоров о восстановлении территориальной целостности республики Грузия. Ну а потом, уважаемые радиослушатели, думаю, что вам будет это интереснее всего узнать в пасхальный день, придет черед Крыма, присоединение которого к Российской Федерации будет аннулировано соответствующим решением Конституционного суда России, как не соответствующего законодательству Российской Федерации и международному праву в целом. А дальше вы увидите, что будет. Это было радио «Крым Реалии». Программу для вас провел Виталий Портник. А слушайте нас завтра в 18.09. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский и Павел Казарин будут подводить итоги уходящей недели в Крыму. С наступающими вам праздниками, уважаемые слушатели. Увидимся.